Глава 4. Огненная вода. Стефани Фостер официально страдала. Не разложив вещей, на все утро она заперлась в банной комнате и держала открытым кран, полагая, что шум воды в доме с тонкими стенами и отличной слышимостью сможет заглушить ее истеричные рыдания. Сначала мне подружку было ужасно жалко. Я шикала на Итана, желавшего и умыться, и сделать другие остро необходимые дела, но ко времени открытия сама разозлилась. Водопровод в доме был с чудинкой. Если на втором этаже включалась вода, то она напрочь исчезала на первом. Пришлось подружку выдворить из комнаты душевной боли, а торговлю начать на полчаса позже. Не встанешь же за прилавок растрепанной и неумытой. Но день все равно не заладился. Лавка пряностей, которую матросы приняли за увеселительный дом, превратилась в обычный дурдом. Этан взялся проверять крышу. И домик содрогался от стука молотка, визжания пилы и истошных воплей мастера, костерящего неумелого помощника. Не знаю, как у Ирвина хватало выдержки, чтобы не огреть вопящего наставника черепичиной по макушке. Немногочисленные клиенты испуганно задирали головы, когда сверху что-то бабахало, а потом уходили без покупок. Наконец, в середине дня горе-мастера отправились за недостающими материалами, и воцарилось долгожданное спокойствие. Больше не приходилось извиняться перед нежными тетушками за сочный мат, лившийся с потолка. И я почти расслабилась, даже успела продать пару банок перечной смеси, но в торговый зал спустилась бледная, как смерть, страдающая Стафи. Чтобы она не распугала печальным видом покупателей, я попыталась спрятать подружку в кухню, но страдать одна она наотрез отказывалась и желала разделить душевную боль с окружающими. Пришлось дезактивировать разрушительную энергию монотонной работой. С намеком, что лучшее снадобье от душевных терзаний – это трудотерапия, я усадила невесту в угол торгового зала за маленький столик, вручила карточки и заставила переписывать рецепт из матушкиного блокнота. К слову, почерк у подружки был замечательный, с красивыми вензельками и круглыми ровными буквами. В тишине скрипело самописное перо, а Стафи тихонечко диктовала рецепт приготовления рыбы в пряном желе. Изредка она вздыхала, подозревая, что в этот момент перо вырисовывало какую-нибудь ненужную закорючку. Я расставляла баночки со смесями по полкам и думала о том, что мешки с перцем начинали мельчать, а значит, мне предстоял поиск нового поставщика. Лишь бы в этот раз не получить чай вместо специй. Мрачные мысли отпугнул деликатно звякнувший колокольчик на входной двери. Впустив в лавку ледяной октябрьский сквозняк, в торговый зал вошла худенькая молодая женщина в скромной шляпке. «Добро пожаловать в пряную штучку!» – улыбнулась я и быстренько вернулась за прилавок.
«Это ведь здесь продают простой рецепт семейного счастья?» – спросила она негромким голосом.
Со стороны Стафи раздалось издевательское фырканье. Пришлось приструнить подружку выразительным взглядом. «Рецепт семейного счастья! Просто добавь перчику в котелок!» На зубок прочитала я лозунг из собственной листовки. Девица воровато оглянулась через плечо, словно за ней мог кто-то подглядывать, и заявила.
«Тогда продайте мне приворот».
«А?» – выразили мы со Стафи коллективное изумление.
«Чтобы он съел и больше не сбегал по выходным к своей матушке в Вайтбери».
Мы с подружкой многозначительно переглянулись. Даже дурак бы догадался, что за матушку посещал неверный супруг. Но женщине, похоже, очевидные вещи были не так очевидны, как нам, одной брошенной невесте и одной деве на вечном выданье, другими словами, замужем не побывавшим, но сильно наслышанным. Не успела я и рта открыть, чтобы посоветовать устроить для благоверного ужин при свечах, как Стефани брякнула.
«Зачем вам приворот? Купите крысиный яд!»
«Помогает?» – растерялась клиентка.
«Поверьте!» – фыркнула Стафи. «Он точно больше никогда и никуда не поедет ни в Вайтбери, ни в Кингсбург. Правда, дома тоже его долго держать не получится.
Почему?
Портиться начнет. У девицы покруглили глаза.
Моя помощница шутит.
Нервно хохотнула я, но едва собралась приступить к описанию трапезы из трех блюд, в каждом из которых использовались перечные смеси пряная штучка, Стефани снова высказалась.
Есть еще один отличный способ оставить мужа дома.
Закрыть дверь и спрятать ключ?
Заинтересовалась страдающая супруга.
Подсыпать слабительный порошок!
Мстительно процедила почти супруга. И я точно наяву услышала, как мысленно она хохочет голосом сумасшедшего гения, за свое горе мстя всем мужчинам на свете.
Тогда он не то что из дома не уйдет, дальше коридора побоится шагу ступить.
Только дозу рассчитайте. Мы же не хотим, чтобы он потом захотел крысиного яда и начал портиться.
«Или я могу продать вам приворот». Встряла я, пока страдалица не придумала какой-нибудь не менее извращенный способ отомстить чужому мужу за то, что оказалась брошенной у алтаря. В глазах покупательницы мелькнуло облегчение. Судя по всему, категоричные методы мужа-ненавистницы ей не пришлись по вкусу. «Держите!» – я стукнула о прилавок баночкой смеси для жареной в очаге курицы. «Инструкция прилагается!» Некоторое время под недовольное сопение Стафи, принявшейся бормотать новый текст для самописного пера, покупательница изучала рецепт приготовления, а потом уточнила.
«Здесь написано «куриная тушка». Мне курицу надо умертвить?»
«Светлый Боже! Кровожадность передается по воздуху?»
«Хи-хи! А потом и муженька!»
Стафи вжала голову в плечи, когда получила ментальный подзатыльник, и пронзила меня яростным взглядом. «Просто купите курицу в мясной лавке. Они тушки хорошо от перьев очищают». Я залезла под прилавок и достала баночку с ароматизированной свечой из лавки «Тысяча мелочей».
«Возьмите в подарок. Сервируйте стол, выставите на блюде готовую курицу и свежие овощи, зажгите свечу и откройте красного вина. Гарантирую, что ваш муж не захочет уходить из дома.
И надолго хватит приворотного эффекта?
Как только соберется к свекрови, тут же повторите, чтобы закрепить результат», — улыбнулась я. «В баночке хватит на 2 раза. А когда приправа закончится, то приходите к нам еще раз», — подала голос Стафи.
«Я уж решила, будто подружка пришла в себя». Но она добавила с видом серийного маньяка.
«У нас есть пила. Я покажу, как незаметно подпилить ступеньки. И если ваш муженек сломает ноги, то уже точно не сможет сбежать из дома».
20 пенсов, — перебила я словесное излияние кровожадной невесты. Но едва успела запаковать баночку, как колокольчик подавился бряцаньем, и в лавку вошел Этан.
«Он привороженный. Мы его выгоняем, а он никак не хочет уходить». Нашлась я, не зная, как еще объяснить, почему небритый, злющий мужик, не здороваясь, загрохотал грязными сапогами по лестнице на 2-й этаж. Следом за ним ввалился нагруженный материалами Ирвин. На последнем издыхании подмастерье втянул в торговый зал длинные доски. Задел подвеску, и медный звонкий колокольчик поскакал по дощатому полу.
«Ой!» – пропыхтел Ирвин. «Потом починю!»
«Мальчик тоже привороженный!»
– зачарованная странным явлением 2 невнятных мужиков уточнила клиентка.
«Нет!» – поспешно покачала я головой, забирая у нее протянутые монетки. «Мальчик сам прибился!»
Дверь открылась заново, выпустив из торгового зала последнее тепло, но впустив высокую стройную даму в пальто с лисьей опушкой. Она остановилась над колокольчиком, изогнула подкрашенные брови и вздохнула.
«Занятно!»
При появлении незнакомки покупательница вдруг страшно испугалась.
словно оказалась схваченной за руку в тот момент, когда приобретала для мужа крысиный яд, а не перец для хрустящей курочки.
«Фанни, вы здесь?»
Одними карминовыми губами улыбнулась дама. Странно, как от ледяного тона в торговом зале не заиндевели витрины и банки.
«Здравствуйте, Амелия!» –
пробормотала та и, прижав к груди сумочку, попыталась улизнуть из лавки. Исчезнуть испуганной покупательнице я не дала, прикрикнув ей в спину.
«Вы забыли приправу!»
«Конечно!»
Она вернулась, схватила пакет с баночкой и сбежала на улицу.
«А у вас здесь неплохо!»
Благовония молодой госпожи перебивали запах пряностей.
«Давно хотела зайти с визитом, но все времени не хватало. Амелия Осле».
«Осле?» Для жены председателя торговой гильдии женщина была слишком молода. От таких к любовницам не бегают. Выходило, что ко мне пришла его дочь. Понять бы для чего? С проверкой? Из любопытства? Или по какой-то другой причине? Она протянула тонкую изящную руку.
«Очень приятно»,
– ответила я мягким рукопожатием. «Александра Колфилд, хотите перечных смесей?»
«Пожалуй»,
– она вздохнула.
«Пару баночек, чего-нибудь».
Амелия скупила по одной банке каждого вида перца, нагрузила лакея, а потом, попрощавшись с вежливой улыбкой, убралась из лавки. Едва за ней закрылась дверь, как сверху что-то громыхнуло, и мы со Стаффи, тайком следившей за отъездом странной покупательницы, вздрогнули.
«Это плохая примета», – пробормотала подружка.
«Ты про Амелию Осле?»
«Про грохот на чердаке. Они точно плотники. Гляди, проломят потолок».
«А что до ослицы?» «Осле».
«Я так и сказала. Мой гоблин как раз с похожей шваброй убежал. Надеюсь, что от такого количества перца у нее начнется приступ гастрита», —
мстительно прокляла Стаффи. Но предчувствие подружку не обмануло. На следующий день действительно пришла неприятная весть. Она была написана на дорогой бумаге с гербовой печатью Роберта Палмера и доставлена с утра пораньше почтальоном. В письме говорилось, что дядькин кредитор не собирался уступать ни одного шиллинга, и наследники долга могли идти в сад. Подозреваю, что рыть землю в поисках клада и к назначенному времени отдать всю сумму до последнего пенса. Ну, или отправлялись в суд. Зарытых сокровищ в саду точно не имелось, хотя я, конечно, не пробовала копать. И на судебные издержки лишних денег не было. Почти вся выручка последних недель откладывалась на закупку пряностей и стеклянных баночек, а еще требовался материал для ремонта крыши. Дурную новость я пыталась запивать чаем с пустырником, сидя за кухонным столом. Тут из холодильной кладовой вывалился Итан и на ходу схватил лежавшее передо мной послание.
«Что это?»
«То, что тебя не касается», —
подскочила я. Плотник был гораздо выше, так что просто поднял руку. Не обращая внимания на то, что я вокруг него прыгаю, как мелкая шавка, он спокойно прочел содержание письма.
«У тебя хотя бы что-то в порядке, хозяйка перечной лавки?» —
буркнул он.
«У меня все в порядке с жильцами. Перебор даже!» – насупилась я.
«И как ты собираешься отдать целое состояние за 2,5 месяца?»
«Отдам как-нибудь!»
Я ловко выхватила письмо, надорвав бумагу с краю, и грозно сверкнула глазами.
«Не лезь в чужие дела!»
«Что у вас тут происходит?»
Вплыла в кухню заспанная Стаффи и покосилась на плотника, которого второй день нарочито игнорировала.
«Гоблин к тебе пристает? Ударь его сковородкой. А если он скопытится, то в суде я подтвержу, что это была самозащита».
Мы с Итаном от греха подальше отступили друг от друга.
«Напои свою подругу чем-нибудь от бешенства», — буркнул он, выходя в торговый зал.
«Алекса, ты слышала?
Он меня пытается оскорбить!» — возмутилась Стафия. «Просто попей кофе!» — предложила устала я. Надо было начинать день, открывать лавку, улыбаться покупателям, но от дурного настроения хотелось кого-нибудь придушить. Или сесть и расплакаться, как делают девочки, а потом все равно кого-нибудь придушить. Например, первого попавшегося под горячую руку плотника, если он снова рискнет читать мне нотации. Но Этан удивил, больше с нравоучениями не приставал, а через полчаса выбритый, хорошо одетый и с саквояжем в руках собрался куда-то уезжать. Он подошел к прилавку и дождался, пока я обслужу последнюю покупательницу. «Держи». На стол лег кошель с монетами. «По какому случаю?» Изогнула я брови, решив, что плотник посчитал меня неудачницей, получившей долг по наследству. «С детства не выношу чужую жалость». «На Ирвина», — пояснил он, давая понять, что неожиданная щедрость не имеет никакого отношения к письму о кредите. «Вернусь послезавтра».
«А подмастерье ты оставляешь, чтобы место, что ли, не заняли?» Не стала отказываться я от денег.
«Он приболел», — объявил Этан, ткнув пальцем в потолок. Я невольно задрала голову, будто через перекрытие могла разглядеть лежавшего в кровати парня.
«А ты куда собрался?» – растерянно уточнила я и тут же прикусила язык. Что за нелепое любопытство?
«По важным делам. Ревнуешь, женушка?» – съехидничал он и пошагал к выходу.
«Очень надо!» – фыркнула я.
Из кухни выглянула Стафи с кружкой кофе. Именно кружкой, в чашке просто не может поместиться полпинты жидкости. И от души пожелала:
«Сгинь куда-нибудь по дороге. Мы будем ждать от тебя записку о кончине».
«А я привезу успокоительных порошков, пока ты не стала накидываться на людей и не заразила всех бешенством».
Одарил широкой улыбкой мужа-ненавистницу Этан. Подружка так ошалела от насмешки, что не сразу придумала достойный ответ. Она вообще не мастак думать быстро. Только открыла рот от возмущения, а за мужчиной уже закрылась дверь. Привешенный заново колокольчик рассыпал по торговому залу звонкую прощальную трель. День перевалил за середину, а Ирвин не появился. Когда ручеек покупателей поредел, я поднялась на второй этаж и тихонечко постучалась в мужскую спальню, но ответа не дождалась. Зашла без разрешения. «Ирвин, как ты себя чувствуешь?» С первого взгляда было ясно, что чувствовал подмастерье себя никак. В прямом смысле слова. Мертвенно-бледный, он лежал на кровати, закутавшись в одеяло, и трясся. Я потрогала влажный от испарины лоб, подмастерье горел.
«Приболел!»
Фыркнула от возмущения, вспомнив слова плотника, и немедленно поставила смертельный диагноз.
«Да тут птичья лихорадка!»
Лично меня светлый боженька наградил отменным здоровьем. За всю жизнь горло першило только один раз, когда на прогулке по реке объелась фруктового льда в жару. Поэтому чужая лихорадка вызывала панику. А уж когда Ирвин застонал, то я выскочила из комнаты и кубарем скатилась на первый этаж. Стафи 2 года отучилась на целителя. Пусть из университета подружка вылетела, но могла же она справиться с лихорадкой?
«Да я на целителя животных училась!» — напомнила она. «Мне объясняли, как собак лечить, а не Ирвинов!»
«Ирвин лучше, чем собака!» — разозлилась я.
«И сложнее!» — огрызнулась подружка. «Чем он сложнее? У него даже хвоста нет!» «Зато у него есть много остального, что тоже неплохо шевелится!» — заупрямилась Стафи. «Остальное у него не болит!» «Ладно!» – процедила подружка, выходя из-за прилавка, и вдруг со страшно деловым видом отдала распоряжение. «Принеси воды с уксусом для обтирания и завари ромашки».
«А ромашки нет!» – растерялась я.
«Тогда шиповника! Его тоже нет!
Увидев у меня ошалелую мину, догадалась подружка. «Нагрей кипятку!» Когда я поднялась на второй этаж с полным подносом, то Стафи с видом истинного целителя ощупывала шею Ирвина.
«Что ты делаешь?»
Я поставила поднос на столик.
«Пульс проверяю. Мне кажется, пациент скончался».
Спокойно отозвалась недоделанная целительница.
«Как скончался?»
От ужаса я сама была готова представиться светлому богу.
«Просто я нажала на точки, которые уменьшают температуру»,
– пожала плечами подружка.
«И не попала, всякое бывает».
«Ты зачем вообще к его шее полезла?»
– рассердилась я. Ужасно эгоистично, но на ум немедленно пришла подленькая мысль, что теперь покупатели точно начнут обходить лавку стороной. Решат, что столичная штучка не только бандитка, но еще и отравительница. Я какой-то черной вдовой получаюсь даже у себя в воображении. А что говорить про фантазии горожан?
«Я жив!»
– прохрипел Ирвин, позволив мне совершенно неприлично выдохнуть от облегчения, и попытался вяло отбиться от Стафи.
«Пусть ведьма уберет от меня руки!»
«Помалкивай!»
Та совершенно непрофессионально шлепнула больного по влажному лбу.
«Тебе огромная честь оказана! Ты самый первый из живых, кого я лечу! Гордись!»
«Светлый Боже!»
Зажмурившись, забормотал молитву подмастерья, выказывая неожиданную набожность. «Позволь мне умереть позже этой страшной женщины!»
«Давай ему пустим кровь!»
С энтузиазмом предложила подружка.
«Говорят, от лихорадки помогает!»
«Пустим кровь!»
В один голос высказались мы с почти умершим и в мыслях похороненным Ирвином. Кажется, больному даже похорошело. Так взбодрило предложение самопальной знахарки. Я прикрыла глаза и досчитала до 10, а потом с преувеличенным спокойствием всучила подружке мокрую тряпицу.
«Вот тебе салфетка, вот тебе больной!»
Указала на Ирвина. «Воды давать, компресс прикладывать, руками не трогать».
«А как компресс прикладывать?»
Деловито поинтересовалась мужа-ненавистница.
«Ногами?»
«Без рукоприкладства!» Осатанела я. «Сбегаю за целителем человеческим!»
Дверью шибанула отчаянно, вымещая накопленное за день раздражение.
«Чего ты такая нервная?»
– заорала Стафи.
«Госпожа Алекса!»
– послышался следом хрип подмастерья.
«Не оставляйте меня!»
Чтобы найти нормального целителя, желательно с дипломом и практикой, я побежала в лавку к Коутисам, надеясь на помощь. Однако за прилавком меня ждал не Фред, а незнакомая девица.
«А господина Оутиса нет и в ближайшие дни не будет!»
Недовольно буркнула она, и по лицу читалось, мол, ходят тут всякие столично-перечные штучки, лавочников красивых спрашивают, и без вас все давно застолблено.
«Приходите на следующей неделе, а еще лучше в следующем месяце!»
«Послушайте, а вы местная?» Не стала я строить из себя гордячку, а девушка удивленно моргнула. «Подскажите адрес целителя?» Через полчаса вместе с целителем, степенным господином с лекарским чемоданчиком в руках, мы поднимались на второй этаж лавки, где было слышно, как Стафи переругивалась с Ирвином. Лекарь долго осматривал больного, прикладывал к груди трубку, проверял язык и горло, разглядывал мутные покрасневшие белки, а потом заключил категоричным тоном. «Кровопускание!» В его руках блеснул ланцет.
«Я говорила!»
С торжеством в голосе прокомментировала Стафи. Ирвин немедленно догадался, что пытки не избежать, закатил глаза и упал на подушку, изображая глубокий обморок. Но выдал себя тем, что быстренько спрятал руки под одеяло. От греха подальше. Не дай, светлый Боже, кровожадный целитель обнаружит, как хорошо у него на сгибах локтей и на запястьях видны вены.
«Господин целитель,
«А есть что-нибудь менее убийственное?» — с жалостью уточнила я.
«Попробуйте спирт с перцем», — посоветовал он с видимым сожалением, пряча ланцет обратно в чехол. «У вас найдется перец?»
«Вы в лавке пряностей?» — фыркнула Стафи.
«Значит, найдется», — сухо резюмировал здравник.
Пузырек спирта мне выдали из личных запасов. А я-то думала, что все время звякало в чемоданчике, пока мы ехали в нанятом мною кэбе. Когда целитель, не забыв требовать совершенно незаслуженный шиллинг, вышел на улицу, то пришлось выскочить следом. Снаружи уже стемнело, и фонарщики зажгли огни. Не горел по-прежнему только один фонарь, рядом с моей лавкой. Хоть сама каждую ночь запаливай.
«Господин целитель!»
«Решили парнишке кровь пустить?»
Оживился тот, моментально захлопывая дверь кэба и разворачиваясь обратно к лавке.
«Какой перец настаивать, красный или черный?» – уточнила я.
«Какой есть. Завтра утром осмотрю больного еще раз. Если не поможет, то пустим кровь».
Сделать перцовую настойку оказалось несложно. В пропорциях, записанных целителем, я засыпала в специальную бутылку с толстым стеклом размолотый жгучий перец. Залила спирт, а потом заставила нагреться, хорошенько сжав между ладоней. Если бы училась магии в университете, то добилась бы нужной температуры, не подкладывая между стеклом и руками полотенце. А так на белой ткани остались выжженные следы пальцев.
«Ты никак шторки запалила?»
– полюбопытствовала Стафи, заглянув в кухню. Я как раз стояла, опустив палец в ведерко с водой, и ждала, когда бутылка остынет. На заиндевевшей поверхности уже образовалась тонкая льдистая корочка. «Почти готово», – вытащила бутыль с перечной настойкой. Цвета жидкость получилась мутно-серого. Сама бы такое даже под прицелом арбалета пить не стала. Предпочла бы быструю смерть без мучений.
«После кровопускания у него хоть есть шанс выжить». Вздохнула Стафи, когда мы вместе на свет разглядывали бутыль с плавающими перечными хлопьями. «Не каркай!» – буркнула я.
Налила настойку в чашку, выставила на поднос. Потом в голове возникла мысль, что надо бурду или закусить, или запить. Сжалилась над Ирвином и на тарелочку положила яблочную зефиринку.
«Ты рецепт не выбросила?» –
уточнила подружка, когда мы поднимались в спальню к Ирвину.
«Если он завтра не проснется, будет оправдание перед судом, мол, не сама травила, а по назначению целителя».
«Стафи! А? Изыди!»
– рявкнула я. Судя по всему, подмастерье от нас двоих уже не ждал ничего хорошего, доброго и человеческого, а потому долго принюхивался к бурде в кружке и не решался выпить. Он шмыгнул сопливым носом и проблеял сиплым голосом.
«Так-то я не против кровопускания.
Позову целителя».
Я так обрадовалась, что все-таки могу переложить ответственность на плечи лекаря, что самой стало неловко.
«Нет»,
– буркнул он и залпом опрокинул в себя снадобье. Последовала долгая пауза. У подмастерья вытянулось лицо. Из правого глаза потекла слеза. Да и глаза стали больше, круглее и несчастнее, как у обиженного щенка. Вернее, один левый. Правый плакал, на щеках вспыхнули алые пятна.
«Ирвин, что случилось?»
– шепотом спросила я, холодея внутри.
«Закусить!» – просипел он, хватаясь за горло. «Адское пламя! Я сейчас огнем плеваться начну!»
«Возьми зефирку!»
– испугалась я, пытаясь засунуть ему в руку припасенную закуску. Парень схватил сладость, даже поднес к губам. Мне подумалось, что прямо сейчас из глотки в потолок должен был выплеснуться столб пламени, но не случилось. Ирвин опрокинулся на спину, захлопнул глаза и замер.
«Убила!»
Загробным голосом прокомментировала Стафи у меня за спиной. Тут у подмастерья приоткрылся рот.
«Вот,
уже посмертные судороги», —
пояснила целительница животных. И вдруг из горла Ирвина вырвался знакомый медвежий рык. «А нет, просто усыпила», — подцокала языком подружка и задумчиво добавила. «Везучий! И живучий!» Мы тихо закрыли дверь. Проверять Ирвина надобности не возникало. Его хриплые рулады были слышны, полагаю, даже на улице. Клянусь, скоро люди станут бояться рядом с лавкой по ночам ходить. Решат, что хозяйка пряной штучки после драки с матросами и кражи вывески завела сторожевого вепря. Наутро выяснилось, что лихорадка у Ирвина прошла. Горло болеть перестало, и насморк высох. Зато беднягу накрыло страшное похмелье. Хоть сам подмастерье не признавался, но воду пил жадно. Мы со Стафи только успевали таскать графины с плавающими дольками лимона. Куда лезла? Перед открытием лавки появился целитель. Он долго слушал узкую грудную клетку больного, разглядывал на свет горло, а потом резюмировал. «Что ж, госпожа Колфилд, наш больной идет на поправку. Даже не ожидал, что перечная настойка так хорошо поможет».
«Он ее пить не хотел»,
– пожаловалась я, делая Ирвину страшные глаза. «Мол, видишь, а ты вчера нос воротил». «Пить?» У целителя выпил кругляш монокля и повис на золотой цепочке.
«А что надо было делать?» – напряглась я.
«Спиртовыми настойками обычно пациентов натирают, как правило, ступни. Другими словами, я в приступе жалости влила в подмастерье лекарство для ног. Как там говорила Стафи? Не попало, всякое бывает?» «Ой!» Покосилась я на Ирвина, лежавшего с самым несчастным видом, и фальшиво хохотнула.
«Но ведь помогло, правда? Хотите, поделюсь настойкой? У меня еще много осталось для втираний».
Думала, что откажется, но целитель с подозрительной готовностью согласился пройти на кухню. Пока он осматривал подмастерье, Стафи открыла лавку и уже обслуживала первых покупателей. Видимо, лекарь в Петербурге все-таки был известный. Когда он проходил по торговому залу, то небольшая очередь подобострастно с ним раскланялась. Целитель с важным видом присел за стол, а я достала из полки так и не процеженную бутыль. Некоторое время он разглядывал жидкость на свет, а потом попросил рюмочку.
«Конечно!» Засуетилась я, решив, будто уважаемому человеку не с руки наливать перечное снадобье сразу в пригоршню и размазывать перцовку по ступням.
Поставила перед ним стопочку. Стараясь, чтобы не попали перечные хлопья, лекарь наполнил ее настойкой до самых краев. Я все ждала, когда он начнет разуваться и стягивать носки, но целитель что-то не торопился разоблачаться. Может, стеснялся продемонстрировать перед незнакомой девицей застарелую подагру? Или что уж скрывать прозу жизни? Носок прохудился на большом пальце.
«А есть маринованные огурчики?»
– изогнул гость седые брови.
«Простите, господин целитель», – не удержалась я, – «а огурцы надо накладывать на больное место после перцовки?»
«Зачем же накладывать?» Удивился господин целитель и развел руками. «Просто закусить надо».
«У меня нет огурцов, но есть зефирки».
«Тоже весьма недурно».
Белые ломтики яблочного зефира легли на тарелку и пристроились рядом с полной перечной бурды стопкой. Доктор опрокинул снадобье, пополоскал рот, вытянул губы трубочкой, словно пытаясь определить вкус. А только затем проглотил. Понюхал зефирку, как заправский выпивоха, потом отправил в рот кусочек и вдруг громко икнул.
«Господин целитель, с вами все в порядке?»
испугалась я.
«Более чем. Скажите, госпожа Колфилд, если я оставлю вам пару баночек спирта, вы мне сделаете из него перцовки?»
«Для растирания?» – окончательно запуталась я.
«Как можно отличный продукт мазать на телеса?»
– возмутился лекарь.
«Принимать внутрь».
Он насильно всучил мне две банки спирта, забрал остатки перечной настойки вместе с бутылкой, совершенно не смутившись осадком, и просветленный пересек торговый зал на ходу, надевая пальто.
«До свидания, господин целитель!»
Попрощалась с Таффи, впервые за 2 дня демонстрируя вежливость. А когда не получила ответа, то фыркнула.
«Ты сколько ему заплатила? Что он? Оглох от счастья?»
«Нисколько!» – задумчиво отозвалась я, разглядывая бутылочки со спиртом. «Даже сам приплатил».
«Вы на пару перечной растирки, что ли, нанюхались?»
– буркнула она. «Знаешь, Стаффи...» Я быстро чмокнула подружку в напудренную щеку. Страдания страданиями она краситься не забыла. И вздохнула. «Кажется, я открыла в себе талант алхимика и придумала, как обогатиться».
«По-моему, у тебя жар», – потрогала она мой лоб.
Меня охватывали азарт и вдохновение. Руки чесались создать нечто прекрасное и светлое, или даже бронзового цвета. В смысле, особенную перечную настойку от пряной штучки. В рецепте, найденном в одном из маминых блокнотов, было сказано, что хорошая настойка должна созревать в темноте. Пока на вид напиток, призванный принести моей лавке мешки золотых, даже клад копать не надо, выглядел жиденьким чайком со стручками острого перца, бултыхавшимися на дне. Присутствие духа я не теряла, завернула бутылки в полотенце и спрятала на полку в кладовой. А когда вышла обратно в кухню, то услышала пронзительный голос Стаффи, звеневший в торговом зале.
«Я Стефани Фостер, подруга хозяйки. Вы курьер? Лавка 1000 мелочей, говорите?»
Красавчик Фред и озлобленная, как дикая кошка, Стаффи на опасно близком расстоянии, да еще в одном помещении. Я рванула на выручку гостю, пока подружка, охваченная ненавистью ко всем представителям сильной половины человечества, не сказала чего-нибудь неуместного. В спешке споткнулась о кухонный порожек и влетела в торговый зал головой вперед, точно хотела кого-то забодать. Тут на пути у меня появился острый угол прилавка. Избежала столкновения чистым чудом, совершенным самим гостем. Фред подхватил меня за локоть, не давая превратить нелепое приветствие в кровавое побоище. «Алекса, ты в порядке?» – обеспокоился он, помогая вернуть вертикальное положение. «Хоть кто-то в этой лавке беспокоился обо мне». «В полном!» – я с дурацким видом отдернула жакет. «Какими судьбами?» – хотел поздравить и выразить восхищение. Слышал, что лавка пользуется популярностью в городе. Вдруг он протянул руку к моим волосам, что-то вытащил из шевелюры и продемонстрировал вылезшую из прически шпильку. Как вообще мужчина может быть одновременно милым и привлекательным? «Да», – смущенно пробормотала я, забирая заколочку. «Торгуем понемножку».
«Не желаете ничего у нас купить?»
Тут же встряла в разговор Стаффи, стоявшая за кассой.
«Перец красный, черный, яду, крысиного».
«Змеиного, которым кое-кто плюется направо и налево. Столько продукта пропадает. Лучше бы сцедила в баночку и на растирание Ирвину отдала». Но высказываться при Фреде я постеснялась. Состроила мужа-ненавистница страшные глаза, мол, не прикуси язык, кобра, а то труп прятать негде, и предложила гостю. «Пойдем в кухню». «Я кое-что тебе принес». Он поднял с пола закрытый ящик, который я сразу не заметила. Фред пристроил подарок на кухонный стол и поднял крышку. На подложке из мелких стружек лежала новая вывеска «Пряная штучка», похожая на ту, что у меня украли. На лакированном темном дереве были вырезаны крупные витиеватые буквы, судя по всему, загоравшиеся в темноте. Тут же лежали подвески, но кроме перечных стручков имелись еще трубочки корицы и звездочки гвоздики. «Знаю, что твою вывеску не нашли», — пояснил Фред, пытаясь по моей реакции определить, по душе ли подарок. «Как тебе?»
«Ты сам вырезал?»
— ошарашенно спросила я, проводя кончиками пальцев по гладкой поверхности.
«Конечно!»
— широко улыбнулся он.
«И подвески!»
«С перчинками пришлось помучиться. Нравится?»
«Я в восторге!» — блеснула я довольной улыбкой.
«Давай повесим!»
— немедленно предложил даритель, кивнув в сторону слепого от темноты окна.
«Прямо сейчас?»
— несколько поостыла я. Откровенно сказать, у меня не было никакого желания высовываться вечером на холодную улицу и скакать вокруг лестницы. Но Фред был полон решимости осчастливить меня полностью, то есть не только подарить вывеску, но и пристроить на положенное место. Энтузиаста не остановило даже то, что лестница хранилась в садовом домике.
«Там ужасно темно!»
– попыталась я убедить Фреда, будто дело не стоило суеты. Лишний раз подчеркивать, что в доме живут двое мужчин, способных справиться с вывеской, не хотелось.
«Я принес с собой свет»,
— сверкнул белозубой улыбкой красавчик и вытащил из кармана куртки магический светильник, похожий на круглый серый камень.
«И откуда ты взялся, такой запасливый Фред?»
Не без раздражения подумала я, мысленно смиряясь с тем, что все-таки придется тащиться в сад, а потом держать стремянку, изображая фальшивое вдохновение. Он потряс артефакт, словно стакан для коктейлей, и гладкая поверхность засияла. В кухне стало светло, как днем. Казалось, Фред зажал в руке осколок ослепительного солнца. «Есть лампы». Мужчина перебросил светящийся камень из одной ладони в другую. «А то уже жжется!» Лампы не было, пришлось предложить банку.
«Клади сюда!»
Подставила я, и камень звонко ударился о стеклянное дно. «Интересно, после садового приключения попросить магический светляк в лавку будет большой наглостью? Писать под свечой ужас как надоело!» А мы добрались до садового домика. Я открыла дверь и замерла, увидев стену хлама, подпертую той самой необходимой нам стремянкой. Как на грех, в ярком свете была видна каждая старая, никому не нужная вещь, вытащенная из дома и бережно припрятанная в общей груди. Не сарай, а мечта старьевщика. Лестница являлась неотъемлемой частью конструкции, и было понятно, что стоит столь важному звену исчезнуть, как нам на головы посыплется гора пыльной рухляди.
«Может, в следующий раз?» – предложила я осторожно.
«Брось!»
– излишне жизнерадостно отмахнулся Фред и всучил мне банку.
«Держи свет, мы сейчас стремянку осторожненько вытащим».
Я испуганно оцепенела, когда господина у Отиса накрыла бренчащая, звенящая и грохочущая волна старья.
«Фред, ты в порядке?»
Дурак бы только не понял, что Фред не в порядке. Окажись на его месте Итан, сад давно содрогался бы от нецензурной брани, а я пряталась бы под яблоней, чтобы остаться живой. Лавочнику при мне, вероятно, ругаться было неловко. Отбросив с лица непонятную пыльную тряпку, он прокряхтел.
«Надо было просто отпрыгнуть».
По-хорошему, просто не стоило лезть в садовый домик, раз плотник убирался, как я в детстве. В смысле, без разбора засовывала все валявшиеся на полу вещи в полку, и спальня начинала сиять кристальной чистотой. Потом мама открывала дверцу шкафа, и ей на голову обязательно выпадали то грязные чулки, то пустая коробка, в лучшем случае.
«Давай я тебе помогу!»
Поставив банку со светляком на землю, я бросилась помогать Фреду выкопаться из завала. Он поднялся, по мере сил отряхнулся и потянул лестницу. Тут оказалось, что не все сокровища садового домика явились нашему взору. С тихим грохотом из угла высыпались садовые инструменты. Заржавелые тяпки, грабли и лопата с 20-летними застывшими комьями грязи. Увернулся. Сверкнул улыбкой Фред и сверху, словно ставя жирную точку, ему по макушке прилетело помятым жестяным ведром с проеденным ржавчиной боком. Страшно представить, где эта штука болталась. Может, за потолок чем-то зацепилась? Болезненно сморщившись, лавочник вжал в голову плечи и собрался ругнуться. Но взгляд остановился на моем перепуганном лице. Конечно, перепуганным. Смеяться в столь трагичный момент было форменным издевательством, даже щеку приходилось прикусывать изнутри. И он благородно проглотил брань. Я бы уже сама выругалась, но боялась открыть рот и выпустить хохот, клокотавший в горле. «Пойдем повесим». Улыбка рыцаря выглядела потускневшей. Наверняка мысленно он три раза проклял желание произвести на меня впечатление. Как ни странно, но вывеску мы приладили на болтавшиеся цепочки без приключений. Даже лестница ни разу не закачалась, а бедняга Фред спокойно спустился с высоты на землю. В другой бы раз я без мук совести указала ему направление домой, но после пережитого в саду оставить пострадавшего без чая выглядело черной неблагодарностью. Тем более, что заварку он сам в прошлый раз принес, а пробу так и не снял. И ведь знала, что день, начавшийся с похмелья Ирвина, ничем хорошим закончиться не может по определению. Мне ужасно не хотелось пускать Фреда на второй этаж, но предлагать человеку, измазанному в грязи в некотором роде по моей вине, полоскаться в кухонной раковине не позволила совесть. Скрипя сердце, я проводила его на второй этаж, вручила полотенце. Тут из туалетной комнаты в подштанниках измятый зеленоватый вывалился подмастерье.
«Здравствуйте!»
Вежливо поклонился он и бесшумным призраком скрылся в спальне. «Это Ирвин!» – пробормотала я смущенно.
«Я понял!» – согласился Фред, хотя, конечно, не понял ровным счетом ничего.
Пока сосед приводил себя в порядок, я под ехидные замечания Стафи заваривала чай и накрывала на стол. Вдруг на входной двери звякнул колокольчик, оповещая о приходе покупателей. Время было позднее, народ давно сидел по домам, даже ярые кухарки, домохозяйки, и те, скорее всего, отогревались с вязанием в руках перед каминами, так что мы с подругой недоуменно переглянулись.
«Я проверю»,
сказала она и вышла в торговый зал, а оттуда немедленно прозвучал ее насмешливый голос.
«Назло не потерялся».
Я едва не застонала. Только Этана нам для полного набора не хватало. Не мог выполнить обещание вернуться завтра.
«Что это?»
Между тем охнула Стафи.
«Как и обещал. Порошки для усмирения бешеных собак, вздорных невест и брошенных баб!»
Прозвучал категоричный комментарий хрипловатым голосом. И вот жилец во всей красе, то есть встрепанный октябрьским ветром, пахнущий осенним холодом, с саквояжем в руках и с какой-то картиной, завернутой в коричневую бумагу под мышкой, ворвался в кухню.
«Ждала!»
Ухмыльнулся он, приятно удивленный тем, что стол уже накрыт и в чашках стынет чай.
«Нет»,
— огрызнулась я, — «у нас гость».
Сбежавший женишок вернулся. Спросил Этан, кивнув в сторону стоявшей в дверях Стафи. «Надеюсь, его ты в нашем доме не оставишь».
«В моем доме?» Машинально огрызнулась я, вдруг возмутившись мыслью, что нахальный плотник пытается диктовать мне условия заселения чужих женихов, принадлежащие мне единолично комнаты. Потом вспомнила, что благоверный Стефани по-прежнему находился в бегах и почувствовала себя дурой.
«Держи!» — Этан уложил картину на стол. «Подарок!»
Нахмурившись, я развязала бечевку, осторожно раскрыла бумажную упаковку и почувствовала, как медленно у меня вытягивается лицо. Внутри лежала лакированная вывеска — пряная штучка с витиеватыми красивыми буквами и искусно вырезанными стручками острого перца, палочками корицы и звездочками гвоздики. К слову, она была один в один похожа на ту, что собственными руками вырезал Фред и привесил вместо украденной. С другой стороны, привешивал и впрямь лично.
«Как тебе?»
Изогнул брови Этан, вероятно, не понимая причину странной реакции на щедрый подарок.
«Очень красиво!» – кивнула я. «Сам вырезал?»
«Конечно!»
– согласился он.
«Всю прошлую ночь провел в мастерской».
Стафи заглянула мне через плечо и прыснула от смеха. Мол, найди 10 отличий.
«Вы с лавочником-красавчиком часом не вместе мастерили?»
Не утерпела она от шпильки.
«Какой еще лавочник?»
– проворчал мужчина. Тот, о ком подружка говорила, не нашел лучше времени, чтобы появиться в кухне и попытаться угоститься заслуженным чаем. На умытой физиономии поперек щеки алела внушительная царапина. Было страшно представить, чем оставленная. На секунду между нами всеми повисла очень неприятная пауза.
«Фред?»
– изогнул брови плотник.
«Этан!»
– тем же недоуменным тоном отозвался он, потом быстро глянул на вывеску и выпалил первое, что, видимо, пришло в голову.
«Ты что, украл эскиз моей вывески?»
«Я...» Искренне захотела обоих выставить из лавки. Но один уже надежно окопался на втором этаже, и выкурить его возможным не представлялось. А второй из-за своего неуемного энтузиазма пострадал в садовом домике, и вышвыривать его все еще было совестно.
«Вы двое были знакомы раньше?»
С любопытством поинтересовалась Стафия.
«Нет!»
В два голоса рявкнули они, и этот дружный вопль красноречивее любых заверений говорил, что знакомы были, и причина к соперничеству имелась весьма веская. «Ничего страшного, что вы оба не умеете держать в руках стамеску. Я, правда, оценила, сколько вы денег на все это потратили». Попыталась развеять я озверелую обстановку.
Мужчины посмотрели на меня так, будто говорили: «Лучше бы ты, госпожа Алекса Колфилд, промолчала».
Похоже, упоминать деньги в столь драматический момент было не просто прозаично, а буквально неприлично.
«Зато теперь никто не заметит подмены, если новую вывеску опять стащат».
Нашлась я, откровенно сказать, не понимая, почему успокаиваю завравшихся дарителей. «Они...» а не обманутая дама должна испытывать смущение.
Ну что ж,
Этан подхватил с пола саквояж, на дорожку громко прихлебнул из чашки, предназначенной для гостя, а потом объявил:
«Поднимусь к себе. К слову, я здесь живу».
«Арендует свободную спальню», тут же пояснила я ошарашенному гостю.
«Когда комнату снимают, за нее деньги платят, а я живу бесплатно».
«Вместе с Ирвином».
«А зато мы спали в одной кровати», —
припомнила Тан.
«Да неужели?» — сузила глаза Стафи. «Один раз, и между нами лежал Ирвин».
Тут я осознала, что наличие третьего вообще не оправдывало совместную ночевку, а обратно превращало наш дурдом в дом терпимости и немедленно выпалило. Тогда шел страшный ливень, а у них в комнате протекла крыша. Но утром мы проснулись, тесно обнявшись. «Зато ночью ты меня с кровати на пол спихивал». Тут у Фреда не выдержали нервы. «Я, пожалуй, пойду». Перебил он двусмысленную перепалку, развернулся на пятках и арбалетным болтом вылетел в торговый зал. А мы проводили сбежавшего гостя удивленными взглядами.
«Фред, я тебя провожу!»
Бросилась я следом, сама не понимая, от чего чувствовала себя скверно. Какая разница, что думал почти незнакомый человек о нашей маленькой коммуне. Но почему-то хотелось, чтобы именно красавчик Фред Оутис не подумал плохо. Я догнала его почти у дверей. Он резко остановился, развернулся, для чего-то указал пальцем в потолок, очевидно намекая на соседей, а потом выпалил. «Вообще-то я хотел пригласить тебя на свидание».
«Меня?»
– очень по-умному моргнула я. «Тебя, Алекса, пойдешь со мной на свидание?»
«Спрашиваешь тоже? Конечно!»
Видимо, он не ожидал столь молниеносной капитуляции. Впрочем, я тоже не ожидала. Может, стоило взять паузу хотя бы на 10 секунд и изобразить кокетливую нерешительность, прежде чем соглашаться? Мы дружно почувствовали себя неловко, словно лицеисты, договорившиеся о тайной встрече. «Ладно, здорово». Ожесточенное лицо Фреда разгладилось, он широко улыбнулся, снова становясь веселым красавчиком. «В субботу у тебя есть какие-то планы?»
«Никаких».
«Тогда до субботы. Я зайду в 6 вечера».
6? Прекрасное время!»
Для чего-то похвалила я. И когда за Фредом закрылась дверь, словно прикованная стояла у витрины и следила, как он, подняв воротник на куртке, быстрым шагом направлялся вниз по улице к лавке тысячи мелочей. Фонарный свет озарял высокую гибкую фигуру, и мне вспомнилось, как он щедро оставил мне в подарок дорогущий световой камень. Я была ужасно прагматичной, раз нужный в хозяйстве артефакт обрадовал меня больше букета. Ночью, когда все разошлись по комнатам, а мы с подружкой лежали в темноте и пытались игнорировать мужской храп, легко проникавший через стены, она прошептала. «Вы что, правда спали втроем? Прямо в нашей кровати? На этих самых простынях?» «Стаффи!» Процедила я сквозь зубы, надеясь, что она расслышит в тоне предупреждения.
«Чего тебе, падшая женщина?»
Не расслышала, а жаль. Хотелось ее просто приструнить, но вечер вышел нервный, и я сорвалась. Ловко перекатилась на другой бок и ногой спихнула соседку на пол. С грохотом та рухнула под кровать. От неожиданности даже на пару секунд потеряла дар речи, чего с ней отродясь не случалось. «Ты теперь тоже падшая женщина!» Показала я в темноте язык. А пока подружка, ругаясь сквозь зубы, забиралась обратно на кровать, зарылась лицом в подушку и немедленно отключилась. Оказалось, что даже день, начавшийся с похмелья Ирвина, мог закончиться весьма удачно. На следующий день в лавке пришлось объявить внеурочный выходной. И к моей досаде привесить на дверь табличку «Увидимся завтра». С самого утра, распугав окрестных петухов и заодно нас со Стаффи, Этан принялся колотить на чердаке с таким остервенением, как будто крышу не чинил, а разламывал. Разозлившись на неожиданную побудку, я попыталась выяснить, что за странный приступ бессонницы его посетил. Но едва поднялась по лестнице на чердак, Этану на ногу упал тяжелый брусок. Работничек взвыл. Тонко прочувствовав драматизм момента, я немедленно убралась восвоясь, пока не успела попасться взбешенному плотнику на глаза. И коль заняться, все равно особенно было нечем, пока Стафи с Ирвином убирали торговый зал, принялась колдовать над перцовкой. Процедила, как велел мамин рецепт, разлила по чистым бутылкам, сунула в каждую хорошо просушенный стручок жгучего перца. Села рисовать этикетки и тут поняла, что названия у нового продукта не было. Пришлось позвать помощников с настораживающей радостью бросивших метелки. «Господа жители лавки «Пряная штучка»!» Начала я с большим пафосом и, словно заправский виночерпий, держа бутылку с перцовкой одной рукой, наполнила чайные чашки. «Представляю вам новый продукт, для которого надо придумать название. Пробуйте!» Парочка оторопела, уставилась на угощение.
«Мы?» – через паузу уточнила Стафи. «Чем мы тебя обидели, что ты решила нас прорядить?»
Тут сверху что-то бабахнуло, и мы синхронно задрали голову к потолку.
«Давай лучше дадим продегустировать Этану!»
Подружка мотнула головой.
«По виду он парень крепкий».
«Нет», — вздохнула я. «Плотник нам нужен, ему еще крышу доделывать».
«Может, целителя позовете?»
Отодвигая чашку пальцем, осторожно предложил Ирвин. Удивительно, обычно он выступал горой за наставника, но сейчас промолчал. Видимо, догадался, что своя рубашка ближе к телу. Откроешь рот, чтобы пикнуть, и сразу перцовку вольют. «Ладно», — смирилась я. «Отдам пробовать в трактир, но настойку надо как-нибудь назвать».
«Поромантичнее», — уточнила подружка.
«Поэпичнее». Варианты написали на клочках бумажек и сложили в кастрюлю, заменявшую шляпу. С видом фокусника-афериста я хорошенько встряхнула посудину и, запуская руку, торжественно объявила. «Итак, перечная настойка, достойная королевской семьи, будет называться...» Достала, развернула бумажку. «Пьяная штучка!»
«Не нравится!» —
фыркнула Стафи. «Нет!» — рявкнула я и полезла за новым вариантом. «Настойка! Адское пойло!»
«Вы ее просто не пробовали!»
Тут же пошел в оборону Ирвин, признаваясь в авторстве.
«А я пробовал и знаю, о чем говорю!»
«Изверги!» – буркнула я и снова развернула вариант. «Луженая глотка!»
«Да вы издеваетесь надо мной! Кто будет покупать перцовку с названием «Луженая глотка»?» «Это не название, а предупреждение!»
Тут же пошла спорить Стафи, пытаясь доказать основательность придуманной чуши.
«Пусть сразу понимают, что должны иметь, чтобы не получить ожога гортани. Именно так проявляется милосердие и человеколюбие. Я тебе как целитель заявляю».
«Ты недоученный целитель животных!» – взъерепенилась я.
«Но его же лечила!»
– она ткнула пальцем в сторону притихшего Ирвина.
«Ты его чуть не убила!» «А ты напоила снадобьем для растирания ног!»
«Госпожа Алекса, а можно я вытащу свои бумажки из кастрюльки?» Взмолился подмастерье.
«Боюсь, вы мне вцепитесь в волосы, когда их зачитаете!»
Тут в кухню вошел взмокший, облепленный стружками Этан. Он окинул моментально съежившегося Ирвина обвинительным взглядом. «Мол, прохлаждаешься?» Пока я рискую здоровьем на чердаке.
«Чаек, смотрю, попиваете!»
Скривил он губы. Не успела я пикнуть, как плотник схватил с подноса кружку с настойкой и опрокинул в себя. На кухню обрушилась испуганная тишина. Мы замерли, с ужасом воззрившись на оцепеневшего дегустатора.
Некоторое время он хлопал глазами, а потом очень медленно, как будто боясь, что изо рта вырвется пламя, выдохнул.
«Что?»
Голос сел до хриплого скрежета. Этан кашлянул в кулак, оставил кружку и тихо спросил.
«Что за странный чай вы пьете в середине дня, пока все приличные люди работают?»
«Вообще-то это была перцовая настойка», — тихо ответила я, отчего-то боясь говорить в голос. «Хочешь огурчиком закусить?»
Он вытянул губы, шмыгнул носом и буркнул.
«Переживу».
Потом развернулся и вышел. Через дверной проем мы следили, как сосед твердой походкой направлялся к лестнице.
«Думаете, пошел умирать?»
— шепотом спросила Стафи.
«Что ж вы такое говорите?»
— испугался Ирвин.
«Полагаешь, если ты сумел выжить, то всем так везет?»
— фыркнула подруженца и сознанием дела заявила.
«Мерзостные типы всегда предпочитают помирать в одиночестве, как коты».
Ирвин вскочил из-за стола, проскрежетав по полу ножками табурета. Видимо, решил броситься следом за наставником на тот случай, если бедняга, испробовав жгучего зелья, действительно попытается отчалиться к светлому богу. Но Этан вдруг развернулся на пятках и пошагал обратно. «Может, на всякий случай решил попрощаться?» Мы тут же заняли свои места, как будто вовсе не подглядывали за его гордым отбытием на тот свет.
«А как ты говоришь, назвала огненную воду?»
— поинтересовался он.
«Огненная вода?»
— непонимающе моргнула я.
«Ха, видишь, иногда даже ты можешь придумывать отличные названия!»
Указав в меня пальцем, насмешливо подмигнул Этан.
«Растешь, Алекса!»
Судьба перцовки от пряной штучки была предрешена. Дегустировать огненную воду у себя мы побоялись, чтобы не превратить лавку пряностей в клуб измученных жизнью пьяных домохозяек. Мне идея пришлась по вкусу, из-за преотвратительного настроения Этана беспокоилась о дамах. Пришлось приготовить несколько бутылок и отдать на пробу в городской трактир. На следующее утро мы еще не успели открыться, а в двери колотил сам хозяин питейного заведения, чтобы дать заказ на партию. К слову, ночью в четверг кто-то снова стащил вывеску, и настроение у Этана улучшилось. Ровно на 5 минут.